В тот день, едва Дон Хуан закончил говорить, Хинара указал мне на преломленный свет, проходивший сквозь гладко отполированный кристалл кварца, который он вытащил из кармана и положил на плоскую поверхность камня. Все мое внимание было мгновенно приковано к сверканию кристалла. Затем я вдруг обнаружил, что лежу, распластавшись на камне, а Дон Хуан стоит надо мной с выражением озабоченности на лице. Я начал было рассказывать Хинара о том, что вспомнил, но он меня перебил. Наклонившись к самому моему уху, он указал на два керосиновых фонаря, находившихся в комнате. «Смотри на пламя», — велел он, — «в нем нет тепла. Это чистое пламя. Чистое пламя способно унести тебя в глубины неизвестного». Пока он говорил, я начал ощущать странное давление. Это была физическая тяжесть. В ушах звенело. Глаза слезились до такой степени, что я едва различал очертания мебели в комнате. Казалось, что фокусировка зрения полностью нарушена. И хотя глаза мои оставались открытыми, я не видел ничего, кроме яркого света керосиновых фонарей. Меня окружала тьма. Фосфоресцирующие полоски изумрудно-зеленого цвета слегка освещали темную, похожую на движущиеся облака массу пространства. Потом зрение вернулось ко мне так же неожиданно, как перед этим пропало. Я не мог понять, где я. Я парил подобно воздушному шару. Я был в полном одиночестве. Меня обуял дикий ужас, и рассудок мой тут же кинулся конструировать объяснение, которое в данный момент имело бы для меня смысл. С помощью света керосиновых ламп Хинара меня загипнотизировал. Объяснение почти удовлетворило меня. Я спокойно парил, стараясь не волноваться. Я решил, что беспокойство можно избежать, сосредоточившись на стадиях, через которые я буду проходить в процессе пробуждения к нормальному состоянию. Первое, что я заметил, я не был самим собой. Я не мог по-настоящему на что-либо смотреть, потому что смотреть было нечем. Я попытался обследовать собственное тело и ничего не обнаружил. Я словно смотрел куда-то вниз, в бесконечное пространство. Но я осознавал. Я воспринимал величественные облака переливающегося лучистого света и массы черноты. И то, и другое пребывало в непрерывном движении. Я ясно видел, как янтарная рябь накатывается на меня, подобно гигантской медленной волне океанского прибоя. Я знал, что подобен бую, парящему в пространстве, и что эта волна захватит меня и унесет. Я принял ее как неизбежность. Но прежде чем волна ударила меня, произошло нечто совершенно неожиданное. Подул ветер, который отнес меня в сторону с ее пути. Сила ветра несла меня с огромной скоростью. Я промчался сквозь исполинский тоннель яркого многоцветного света. Взор мой помутился, после чего я ощутил, что просыпаюсь от гипнотического сна, навеянного Хинару. В следующее мгновение я обнаружил, что снова нахожусь в комнате вместе с Доном Хуаном и Хинару. Я проспал почти весь следующий день. Вечером мы с Доном Хуаном снова сели, чтобы поговорить. Хинара и до этого находился возле меня, но комментировать вчерашнее наотрез отказался. «Вчера вечером Хинара снова сдвинул твою точку сборки», — сказал Дон Хуан. Но, похоже, толчок оказался слишком сильным. Я воодушевленно принялся рассказывать Дону Хуану содержание своих видений. Он слушал с улыбкой. Ему явно было неинтересно. «Твоя точка сборки сдвинулась со своего исходного положения», — продолжил он. «Поэтому ты начал воспринимать эманации, которые обычному восприятию недоступны. Звучит вроде бы совсем невыразительно, верно? И в то же время это выдающееся достижение, к постижению которого стремятся новые видящие». Он объяснил, что человеческие существа выбирают для восприятия все время одни и те же эманации по двум причинам. Первое и главное состоит в том, что нас учили. Эти эманации доступны восприятию. Ну а вторая такова. Наши точки сборки отбирают и подготавливают к восприятию именно эти эманации. Каждое живое существо имеет точку сборки, которая отбирает эманации, подлежащие выделению и усилению, продолжал Дон Хуан. Видящий может увидеть, одинаковой картиной мира пользуются существа или нет, увидев, какие эманации отобраны их точками сборки, одни и те же или различные. Одним из важнейших прорывов, осуществленных новыми видящими, было открытие того факта, что местоположение точки сборки на коконе не является постоянной характеристикой, но определяется привычкой. Этим объясняется то огромное значение, которое новые видящие придают новым непривычным действиям и практикам. Они целенаправленно стараются выработать новые привычки, освоить новые способы действия. Удар на гвале очень важен. Он сдвигает точку сборки с места, он изменяет ее положение. Иногда он даже формирует на поверхности кокона устойчивую щель. Тогда точка сборки полностью смещается, и качество осознания изменяется до неузнаваемости. Но гораздо важнее правильно понимать истины об осознании, ибо тогда становится ясно, точку сборки можно перемещать изнутри. К сожалению, человеческие существа всегда проигрывают из-за недостатка настойчивости, они просто не знают своих возможностей. «А как осуществляется сдвиг изнутри?» — спросил я. «Новые видящие утверждают, что технически это осуществляется посредством процесса осознания», — ответил он. «Прежде всего, человек должен осознать тот факт, что воспринимаемый нами мир является результатом определенного положения точки сборки на коконе. После того, как это понимание достигнуто, точка сборки может быть смещена волевым усилием в результате приобретения новых привычек». «Я совсем не понял, что имеется в виду под новыми привычками», и попросил объяснить. «Согласно команде Орла, точка сборки человека располагается на коконе в пределах определенной области», — сказал Дон Хуан. «Но ее точное местоположение определяется привычками, то есть постоянно повторяющимися действиями. Вначале мы узнаем, что она может находиться в каком-то конкретном месте, а затем сами приказываем ей там быть. Наша команда становится командой Орла, требующей, чтобы точка сборки находилась именно в данном месте. Обрати внимание, наша команда становится командой Орла». Древние видящие дорого заплатили за эту находку, и мы к ней еще вернемся. Древние видящие сосредоточили свои усилия исключительно на разработке тысяч сложнейших магических техник, но они так никогда и не поняли, что все их замысловатые приемы, такие же причудливые, как и они сами, были не более чем средствами сдвинуть точку сборки и заставить ее перемещаться. Я попросил объяснить подробнее. «Я уже говорил когда-то, магия — это тупик», — сказал он. «Я имел в виду то, что магические практики лишены собственной ценности. Они имеют косвенное значение, поскольку их реальная функция — сдвигать точку сборки посредством выведения ее из-под контроля первого внимания». Новые видящие определили истинную роль магических приемов и решили напрямую заняться процессом перемещения точки сборки, отказавшись от всей этой чепухи, ритуалов, заклинаний и прочего. Хотя в жизни каждого воина бывает время, когда ритуалы и заклинания действительно необходимы. Лично я посвятил тебя во все виды магических процедур, но только для того, чтобы отвлечь твое первое внимание от самопоглощенности, сила которой намертво зафиксировала твою точку сборки. Навязчивая вовлеченность первого внимания в самопоглощенность или рассудочность является очень мощной фиксирующей силой. Ритуальное поведение, повторяясь изо дня в день, заставляет первое внимание высвободить часть энергии, занятой созерцанием инвентарного перечня. В результате жесткость фиксации точки сборки несколько уменьшается. «Что происходит с человеком, чья точка сборки утратила жесткость?» — спросил я. «Если он не воин, он думает, что теряет рассудок», — с улыбкой ответил он. «Тебе ведь тоже одно время казалось, что ты сходишь с ума. Если же человек этот воин, он точно знает, что сошел с ума и терпеливо ждет. Видишь ли, Если человек здоров и находится в здравом уме, то это значит, что его точка сборки неподвижно фиксирована. Когда она сдвинется, наступает сумасшествие в самом буквальном смысле слова. Воин, чья точка сборки сдвинулась, имеет возможность выбрать один вариант из двух. Либо он признает, что болен, и начинает вести себя как сумасшедший, эмоционально реагируя на странные миры, которые воспринимает в результате сдвига. Либо он бесстрастно и отрешенно ждет, зная, что рано или поздно точка сборки обязательно вернется на место. «А если не вернется?» — поинтересовался я. «Тогда все кончено. Такой человек пропал», — ответил Дон Хуан. «Он или неизлечимый душевно больной, чья точка сборки никогда не сможет собрать обычный мир, или непревзойденный видящий, отправившийся в путь к неизвестному. А в чем между ними разница?» «В энергии, в безупречности». Безупречные воины никогда не становятся душевно больными. Они пребывают в состоянии постоянной отрешенности. Я не раз говорил тебе, безупречный видящий может увидеть устрашающие миры, а в следующее мгновение, как ни в чем не бывало, шутить и смеяться с друзьями и незнакомыми людьми. Тогда я сказал Дону Хуану то, что говорил уже много раз. Разрушительные ощущения, которые я испытывал после приема галлюциногенных растений, не раз заставляли меня думать, что я серьезно болен. Полная потеря координации во времени и пространстве, болезненные нарушения умственного сосредоточения, галлюцинации и видения странных мест и людей, которые воспринимались как совершенно реальные. Тогда я не мог избавиться от мысли, что теряю рассудок. «По всем обычным понятиям ты его действительно терял», — пояснил Дон Хуан. «Но с точки зрения видящих, даже если ты его теряешь, ты теряешь не так уж много, потому что рассудок, по их представлениям, не более чем саморефлексия инвентарного списка человека. Потеря саморефлексии без нарушения основ открывает возможность жить более полной и сильной жизнью, чем та, которой мы жили прежде. Твое слабое место — склонность к эмоциональным реакциям. Они не дают тебе возможности понять, что необычность испытываемых тобой ощущений определяется глубиной, на которую погружается точка сборки внутрь человеческой полосы эманаций. Я сказал, что не понимаю того, что он объясняет, поскольку образование, которое он называет человеческой полосой эманации, пока что остается для меня непостижимым. Я представлял себе его как полосу на поверхности шара. Дон Хуан объяснил, что меня вводит в заблуждение термин «полоса», и что он попытается проиллюстрировать мне, что имеется в виду. Форма светимости человека похожа на головку твердого сыра с вплавленным в нее диском из сыра более темного цвета. Дон Хуан взглянул на меня и усмехнулся. Ему было известно, что я не люблю сыр. На небольшой доске он нарисовал схему. Он изобразил яйцеобразную форму и разделил ее вдоль на четыре части, сказав, что намерен сразу же стереть разделительные линии, поскольку нарисовал их только для того, чтобы показать мне, в каком месте кокона расположена полоса. Затем он нарисовал широкую полосу, расположенную между первой и второй частями, и стер разделительные линии. Он еще раз сказал, что полоса похожа на диск чеддера внутри головки твердого сыра. «Теперь представь себе, что твердый сыр прозрачен, и ты получишь точную копию человеческого кокона», — подвел он итог. «Диск чеддера проходит насквозь через всю головку сыра, от передней поверхности до задней». Точка сборки расположена высоко, примерно на уровне в три четверти высоты кокона, на его поверхности. Когда нагваль надавливает на эту точку интенсивной светимости, она углубляется в диск чеддера. Состояние повышенного осознания наступает, когда яркое свечение точки сборки заставляет светиться эманации, дремлющие внутри диска. Когда видишь, Как свечение точки сборки уходит внутрь диска, кажется, что точка сборки сдвигается влево по поверхности кокона. Дон Хуан повторил свой пример 3 или 4 раза, но я все равно не понял. И ему пришлось продолжить объяснение. Он сказал, что впечатление, будто точка сборки движется влево, возникает вследствие прозрачности кокона, однако на самом деле она движется внутрь, в толще человеческой полосы, к центру светящегося яйца. Я отметил, что с его слов возникает впечатление, словно для того, чтобы видеть движение точки сборки, видящие пользуются глазами. «Человек не относится к непознаваемому», — объяснил он. «И светимость человека можно видеть почти так, как если бы использовались только глаза. Древние видящие видели движение точки сборки, но им никогда не приходило в голову, что это движение направлено вглубь. Идя на поводу у той картинки, которую видели, они ввели термин «сдвиг влево». Новые видящие оставили этот термин в употреблении, хотя им известно, что он не вполне соответствует истинному положению вещей. За время нашего с тобой общения я сдвигал твою точку сборки бесчисленное количество раз. Кстати, и в данный момент она сдвинута. Поскольку это всегда сдвиг вглубь, ты не утрачиваешь личностного самоосознания, хотя при этом и задействуются неиспользуемые в обычном состоянии эманации. После того, как Нагваль сталкивает точку сборки с ее места, она останавливается где-то в пределах человеческой полосы, причем неважно, где именно, поскольку в любом случае там лежит нетронутое пространство. Новые видящие разработали для проверки своих учеников превосходный тест. Ученик должен отследить путь, который его точка сборки проделала под воздействием удара Нагвали. Когда ему это удается, говорят, что он обрел полноту или достиг целостности. Новые видящие утверждают, что по мере роста человека, сфокусировавшись на человеческой полосе эманации и выбрав некоторые из них в качестве объектов усиления, свечение сознания попадает в замкнутый круг. Чем сильнее выделяются определенные эманации, тем более жесткой становится фиксация точки сборки. Это эквивалентно тому, что наша команда становится командой орла. Само собой разумеется, к тому моменту, когда наше осознание развивается в первое внимание, команда эта становится предельно жесткой и однозначной. Разорвать порочный круг немыслимо трудно, и победа в этом случае поистине величайшее достижение. Первое внимание воспринимает эманации блоками или пучками, продолжал Дон Хуан. Организация такого восприятия тоже является функцией точки сборки. Примером пучка эманаций, которые выделяются и усиливаются в виде единого блока, может служить человеческое тело в том виде, как мы его обычно воспринимаем. Остальные же части нашего существа, светящегося кокона, никогда не выделяются и не усиливаются. Они обречены на забвение, ведь функция точки сборки заставит нас не только воспринимать определенные пучки эманаций, но и игнорировать все прочие. Я настоятельно потребовал подробнее остановиться на блочной организации восприятия. Дон Хуан объяснил, что точка сборки излучает свечение, группирующее внутренние эманации в пучки, которые затем настраиваются на соответствующие им большие эманации, тоже собранные в пучки. Формирование пучков происходит даже тогда, когда видящий имеет дело с никогда не использовавшимися эманациями. Как только эманации выделены и усилены, вступают в действие законы блочного восприятия, свойственного первому вниманию. Одним из величайших моментов в развитии традиции новых видящих, продолжал Дон Хуан, был момент, когда они обнаружили неизвестная суть всего лишь те эманации, которые игнорирует первое внимание. Их множество, они составляют огромную область, но это область, в которой возможна организация блоков. Непознаваемое же Это бесконечная область, в которой наша точка сборки не в состоянии организовать ничего. Точка сборки подобна светящемуся магниту. Перемещаясь в пределах человеческой полосы, она притягивает эманации и группирует их. Открытие, сделанное новыми видящими, было действительно великим, ведь неизвестное теперь предстало в совершенно новом свете. Новые видящие заметили, что некоторые из навязчивых видений древних толтеков, видений, постичь которые было практически невозможно, совпадали со смещением точки сборки в зону человеческой полосы, диаметрально противоположную тому месту, где точка сборки находится в нормальном состоянии. Это были видения темной стороны человека. Я спросил, почему ты называешь это темной стороной? Потому что она мрачна и связана с дурными предзнаменованиями. Это не просто неизвестное, это то, что знать совершенно ни к чему. А как насчет эманаций, которые находятся внутри кокона, однако лежат вне человеческой полосы, их можно воспринять? Можно, но то, как это происходит, описанию не поддается. Ведь они относятся не к человеческому неизвестному, как, скажем, незадействованные эманации человеческой полосы, а к почти неизмеримо огромной области неизвестного, где не просматривается ни одной человеческой черты. Эта область настолько ошеломляюще обширна, что описать ее вряд ли смог бы даже самый великий из видящих. Тогда я в очередной раз выдвинул тезис, что тайна явно находится внутри нас. «Тайна вне нас», — сказал он, — «внутри только эманации, которые стараются разрушить кокон. И этот факт сбивает нас с толку, независимо от того, воины мы или обычные люди. И только новые видящие могут в этом разобраться. Они стремятся видеть, и, перемещая точку сборки, приходят к пониманию того, что тайна заключена в восприятии, причем не столько в том, что именно мы воспринимаем, сколько в том, что заставляет нас воспринимать. Я уже говорил тебе, наши органы чувств способны воспринять все, что угодно. Так считают видящие. Они верят в это, ибо видят. То, что воспринимают органы чувств, определяется только положением точки сборки. Если точка сборки выстраивает эманации внутри кокона в положении, отличном от нормального, человеческие органы чувств начинают воспринимать мир самым непостижимым образом.